Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Это Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофона. Оля, приветствую.
Приветствую.
Самое ключевое, значимое, важное, что происходит, что уже произошло и что будет происходить. Но на данный момент, по состоянию на данный момент, разберем подробнее. Наталью Нарочницкую, известного российского политолога, не пустили в Молдавию. Фактически депортировали. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщает. Да, комментирует даже,
я бы сказала. Да, по ее словам, по словам Захарова, и два часа простояла Наталья Нарочницкая ночью перед местными пограничниками, не понимая вообще, что происходит, а ведь она не абитуриентка, которая забыла ответ на вопрос приемной комиссии, а вообще-то доктор наук, эксперт с мировым именем. Это слова Марии Захаровой, затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела. Написала Мария Захарова в своем телеграм-канале, и она напомнила своим коллегам в Кишиневе, вот дословная цитата буквально, вы выбрали демократию, а не каменный век, а это обязывает. Но вот сама Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, заявила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в Приднестровье выборы. А вот что она сказала в интервью радио «Спутник».
Не пограничница меня запрашивала, явно пришедший из спецслужб в руке с смартфоном, по которому он все время с кем-то совещался, и стал спрашивать меня о цели моего визита. Вот. Но поскольку там в воскресенье выборы президента в Приднестровье, они же пытаются всячески там это все принизить и так далее. Вот. И я сказала, что я доктор наук, я ученый, я вижу книги, я действительно должна была на двух круглых столах там выступать. Ну, конечно, я должна была заехать и на выборы от общественной палаты. Мы вас не пускаем, он сказал, вы все обманываете, я знаю, зачем вы едете. А бумажку там такая форма, и вот единственная претензия, там галочка просто поставлена, напечатана, что я не смогла объяснить законную цель моего визита, подтвердить.
Ну, то всегда есть такие регламентные моменты, к которым можно зацепиться, увы. Но здесь, видимо, вот да, какой-то был сигнал. Потому что не первый раз мы слышим про то, как кто-то с кем-то консультируется, и поэтому по этому принципу принимается решение.
Самое интересное, что Наталья Нарочницкая неоднократно вообще-то приезжала ранее в Молдавию, выступала в образовательных учреждениях, и по ее книгам дети писали сочинения о войне. Поэтому вообще непонятно,
что за сигнал, откуда сигнал пошел.
Да. Ну и погранслужба Молдавии пока не комментирует информацию о том, почему все-таки известного российского политолога не пустили в страну. У структуры пока нет такой информации. Вот сообщила СМИ ее представитель Раиса Новицкий. Но вот как только появится информация, она обещала, что обязательно тут же сообщат СМИ.
Есть огромное количество специальных интересов, в том числе у восточноевропейских стран, для которых жесткость в отношении России, так сказать, накачка американского.
Чуть-чуть позже этот комментарий послушаем. Действительно, информация любопытная. Информация о диалоге США с Россией. Этот план Америки по тому, как вести отношения с Россией в дальнейшем, привел в ярость НАТО. Блумберг об этом сообщает. Давайте
Блумберг
поподробнее.
Опять, да. В частности, согласно источникам агентства, правительство одной неуточненной страны в регионе яростно требует немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует обсуждать американский лидер Байден с Североатлантическим альянсом и Москвой. Вообще, вот страны Восточной Европы раскритиковали предложение США организовать встречу НАТО с Россией для обсуждения вопросов по Украине. Опять же,
Бухарестская девятка, я теперь запомнил это словосочетание. Это не Лада, на которой таксует в столице Румынии местные жители. Это группа
9 стран.
По сути, как мне понравилось, это организация Варшавского договора, только без СССР.
Также беспокойство выражается еще чем? Вот каким именно уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и сдерживания НАТО? И еще один такой любопытный момент. После заявления Байдена о встрече, в которой примут участие как минимум 4 основных союзника по НАТО, он об этом действительно говорил. Так вот, прибалтийские страны задались вопросом, кто будет исключен из переговоров в пользу западноевропейских союзников.
Ох, смотрите, как хочется побыть любимой женой, так сказать, сегодня господина Дмитрия Дробницкого, давайте, который уже рвется в наш эфир, политолога послушаем, он рассказал для слушателей радио «Спутник», с чем, собственно, и связано беспокойство стран Восточной Европы.
Есть огромное количество специальных интересов, в том числе у восточноевропейских стран, для которых жесткость в отношении России, так сказать, накачка американского присутствия у границ России, она для них просто жизненно необходима. Потому что американский стратегический зонтик, он всегда в послевоенный период шел в пакете с зонтиком финансовым. И в этом смысле всегда есть страх, что деэскалация даже. Вот нельзя говорить о потеплении или о смягчении, но хотя бы деэскалация на этом направлении может привести к серьезным финансовым последствиям для этих стран. Поэтому, конечно, такого рода сопротивление оно будет, но если внутри администрации Соединенных Штатов устоит, все эти возражения будут достаточно быстро сняты.
В общем, ты знаешь, Леша, какая-то путаница на самом деле происходит вот вокруг этого вопроса. Будет ли вообще обсуждение вот между НАТО и Россией? Состоится ли какой-то диалог? Потому что, например, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вообще не смогла объяснить о подготовке каких-то контактов России и НАТО, о чем заявлял Джо Байден.
После слов Джен Псаки не смогла объяснить, можно бы оставить точку, в принципе. Ну, я вот сейчас эту старинную шутку упоминаю, но сейчас действительно вот возникает это какое-то внутринатовское уже разногласие. Есть, как это, старинные страны-основатели, да, есть вот молодые страны НАТО.
Восточноевропейские страны.
Да, 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 восточноевропейские, вот, которые, собственно говоря, проявляют свой голос активно. Вроде бы, по идее, центральный-то блок, старинный, исторически какую-то свою политику хочет вести, а теперь будьте добры, давайте слушайте, потому что голоса там есть, стран много, вас, если что, и на голосование возьмут и переголосуют. Интересненький момент разворачивается. Ну и тот факт тоже, что в США ведут диалог с Восточной Европой, это же тоже в какой-то мере попытка распространить свое влияние и туда.
Ну вообще, я думаю, что к концу пятницы все-таки все прояснится, потому что вот 8 декабря, если помнишь, Байден говорил о том, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная вот как раз той самой обеспокоенности Москвы действиями Альянса и пообещал сообщить подробности к пятнице.
К пятнице. Видимо, после уже, знаете, после рабочего дня, когда галстук уже можно немножечко ослабить, узел
галстука.
Нам
главное, что в этой встрече вообще должны принять участие как минимум 4 главных союзника Вашингтона.
Это и загадка, кто это будет? Тоже не, ну понятно, можно предположить, но я
попадет
думаю,
ли кто-то на эту встречу из восточноевропейских стран?
Ну, четыре главных, да, я думаю, кто-то там пальчики-то, безусловно, так крестиками зажал, хоть бы. Но это так, действительно любопытно посмотреть будет, какими именно будут эти консультации, а так обо всем обязательно расскажем. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале Радиоспутник и в соцсетях, где можно подписаться на нашу радиостанцию и не пропустить ничего любопытного. Немножечко секретных материалов, здесь можно музыку поставить, да, судно-призрак. Госпогранслужба Украины не располагает информацией о направлении в сторону Керченского пролива корабля «Донбасс».
Корабля управления «Донбасс», да, ВМС страны, он так называется, вот корабль управления.
Корабль управления.
Да, вот почему-то вот такое.
Красивые всегда формулировки технические, вот это. Ну ладно, не будем говорить про это.
В общем, да, не владеет информацией Госпогранслужба Украины, но вот при этом 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что корабль, вот этот корабль, который находится в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива и приблизившись к нему на 18 морских миль.
Очень это действительно информация всполошила. Было много и гражданских судов тогда, и очень, как многие подмечают, практически чуть не в те секунды Байден с Зеленским говорил, и вот как-то сразу стало любопытно, чем все это закончится.
В ФСБ заявили, что вот эти действия создали угрозу безопасности мореплавания, да. И позже в ведомстве также сказали, что корабль управления «Донбасс» лег на обратный курс.
Ну, то есть, как это, эскалация не случилась, провокация вроде бы, ну, не буду говорить,
провокация
отменилась.
Провокация пока тоже не случилась.
Да, отложилась, да.
Может быть, отложилась, да. Ну, вот как эти маневры прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Хотя вот эти все разговоры вокруг Украины говорят об агрессии там или о каких-то действиях России по отношению к Украине, но никогда не говорят, а что будут они делать, если подобное совершит Украина. И вот в данном случае, если это судно действительно попыталось без всякого согласования пройти через Керченский пролив, это и являлось бы вот той провокацией, на которую однозначно должен был реагировать Евросоюз, ну, страны НАТО прежде всего, включая в том числе и Соединенные Штаты Америки. Но, как мы понимаем, как мы знаем, как раз они в этих ситуациях либо молчат, либо поддерживают Украину.
Но вот все-таки приближение этого корабля ВМС Украины к Керченскому проливу может ли усложнить отношения между двумя странами и вообще как раз расценивать это
еще
событие?
Еще более усложнить, вы имеете в виду?
То есть мы говорили, что это, ну, может быть, не провокация, да, но это, наверное, попытка проверить на прочность.
Но это и есть провокация. Погран
войска России.
Как вот говорят, как самолеты подлетают к границам, или кто-то там за кем-то следит, грубо говоря, через снайперский прицел.
Эсминец британский проходил, помнишь тогда тоже, который обстреляли?
Я больше к тому, что попытка проверить,
да? Эсминец, а вокруг него так
как отреагируют?
Постращали,
это же есть провокация, да. Вполне себе. Другое дело, знаете, я два момента хотел обратить внимание. Во-первых, практически годовщина же, да, плюс-минус там несколько недель с тем инцидентом, который несколько лет назад состоялся, и когда российским кораблям пришлось даже немножечко побортовать украинские, которые пытались вот этот прорыв устроить. А с другой, со второй стороны, я бы тоже сейчас хотел еще тоже напомнить, что можно следить за перемещениями кораблей через онлайн. Можно смотреть эти сайты, можно смотреть, что где находится, и в этом смысле это делает ситуацию как-то и ближе, и проще. Может быть, социально-сетевых и других онлайн-стримов-то и не было, хотя, я уверен, при желании видео можно опубликовать там чуть не сразу же. Интернет сейчас в свободном доступе где-никак. Но вот в то, что кто-то мог... в то, что многие могли сидеть и смотреть, что где как изменяется, где гражданские суда, где военные, где вот этот Донбасс, это можно было за этим следить в прямом эфире, не дожидаясь сводок новостей или каких-то текстовых сообщений. Можно
Я думаю,
прям
всем все известно
смотреть.
И с российской стороны, и с украинской стороны. Но, кстати, вот что касается, например, провокации, да, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Киева сказал, что Украина совместно с Великобританией и Америкой готовит военную провокацию, которая направлена в адрес России. Об этом он написал
секрет раскрыл прям
в своем телеграм-канале.
Инсайдами
да.
давит.
И, значит, вот западные партнеры, Великобритания, США и Украина, в конце января готовятся провести военную провокацию в отношении России. То есть дату даже назвал, это конец января.
Это
то есть,
не,
по
не
словам
точно,
Киева,
да.
они хотят убить двух зайцев сразу. Запад хочет обвинить Россию и наложить новые санкции и сорвать программу «Северный поток-2». А украинские власти хотят списать свои провалы, голод и холод опять на войну. Ну, вот это мнение депутата
Уже оно
достаточно Киева.
Часто произносит именно как раз этой осенью. Ну и все это дело, да, информационно всю ситуацию, конечно, подогревает. Поэтому продолжим. Да-да-да.
По поводу санкций не знаю, потому что их даже исключили из проекта оборонного бюджета, что касается санкций, американских санкций в отношении России.
Но это не мешает их обсуждать и ими стращать. А мы к очередным российским инициативам обелить то, что происходит внутри страны, выйти из тени, точнее, вывести из тени. В данном случае рынок аренды жилья, потому что в бюджет, говорят, недополучает до 162 миллиардов рублей в год.
Да, что хотят, значит, что придумали. Минстрой разработал проект закона о создании вот такой специальной государственной информационной системы. Мы ее раньше будем называть ГИС, чтобы было попроще, да, ГИС, аббревиатура, где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Значит, и что самое главное, все расчеты должны будут производиться через онлайн-приложение.
Допустим, так.
И если граждане этого делать не будут, то... Простые люди, физические лица, будут платить штраф до 5 тысяч рублей,
если
компании до 50 тысяч.
Если это выяснится.
Если это обнаружат, да. Вот я предлагаю сначала послушать мнение эксперта. Вот вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев, например, считает, что это не вполне продуманная история, и вот почему.
Отсутствует на 3/4 территории Российской Федерации просто интернет. Для того, чтобы вносить какую-то систему на этой территории, нужно хотя бы, чтобы был интернет. Второе. 3/4 населения пожилого не пользуются никакими информационными системами. В основном сдают жилье и рассматривают эти доходы как добавку к пенсии. С моей точки зрения, для того, чтобы говорить о том, что бюджет что-то недополучает, не вполне продуманная история. Потому что если налог бюджет не получает, значит налог населения не считает справедливым.
Мне кажется, абсолютно адекватно. Нужно адекватно, рассматривать, да. Но если ситуацию, что если ищут обходные пути, значит, так проще, так выгоднее. И это ближе, такая позиция. А закручивание дальнейших гаек приведет к тому, что найдут другие обходные пути.
Ну, вообще, вот Константин Апрелев говорил, почему люди не платят налог, да, от сдачи жилья в аренду, потому что он не отвечает социальным требованиям, и люди поэтому не считают
только что
его
сказал, да.
Да, справедливым, и поэтому не платят. Вообще, вот, по его словам, выходы из этого положения есть. Например, нужно просто реально снижать налоги, так как это было сделано самозанятыми, например.
Угу. Вполне. Да. Другое дело, что обходных путей мимо этого найдут. Потому что, ну, сейчас, да, если вот мне очень понравилось, конечно, ну, допустим, создали приложение. А кто будет контролировать внесение туда этих договоров? Вот так. То есть кто-то должен проверять постоянно, мониторить, или какой-то должен быть, извините, стукачок, который будет обо всем рассказывать? Ну, я не знаю. Может быть, оно так и будет работать. Может быть. И уж действительно...
Ну, соседи, я знаю, например, иногда докладывают налоговую службу о том,
докладывают.
Что рядом сдаются квартиры.
Они не сдаются, это мои друзья приехали на определенное время поступать в университет. Не знаю как, неважно. Ну, варианты есть, без вопросов. Другое дело, что вот, как это сказать, обходные пути. Я все к этому моменту
повторю. То есть это приложение, в общем-то, не спасет от того, что можно будет вот все это обойти, опять же, не платить.
До тех пор, пока кто-то о чем-то не расскажет. Вопрос в том, насколько эта система может выдержать нагрузку, если еще и платежи через нее будут проводиться. Вот что важное прозвучало. Все платежи там, через этот
ГИС. Там еще сама по себе вот эта ГИС, эта система, она очень затратна.
Она уже есть или еще нет?
Вообще ее разработать поручил Владимир Путин еще в августе этого года.
Да. Угу.
И вот затраты на разработку составят 1-1,2 миллиарда.
Ой,
а
ребята,
на ее содержание и доработку еще 100-200 миллионов рублей в год. И вот как
можно
раз,
не продолжать. Да,
как раз эксперты говорят, что мы потратим огромные бюджетные деньги, которые можно было бы направить на совершенно другие цели и задачи. А на выходе, что мы получим на выходе? Все то же самое, но увеличится на несколько процентов.
Может, побольше,
бюджет,
да. Но учитывая, что этот бюджет потеряет как минимум вот тот самый 1,2 миллиарда, и еще дополнительно 100-200 миллионов в год, ну, будет оно... Ну, не знаю, возможно, и будет стоить. Но мне очень понравилась эта честная формулировка, что сначала мы создадим, а потом сразу заложим, ну, сколько? Ну, почти до 1/6 суммы сразу же на доработку. То есть сразу подразумевается, что систему мы сделаем, но ее нужно будет доделывать.
Доработка, еще 200 миллионов.
Я понимаю, что там разные тестовые системы могут быть разные.
Ну, сделайте сразу нормально. Зачем нужна доработка?
Здесь, ну, бывает так, что нужно обязательно потестировать, как-то посмотреть, что где не докручено. Но выглядит это действительно именно так. Почему это нельзя было внести сразу в общий бюджет, вот этот доработочный механизм? Или это действительно каким-то образом невозможно? В общем, действительно, тут любопытный момент. Но, с другой стороны, может, под конец года какие-то, опять же, долги по инициативам закрывают. Потому что, ну, честно, амбициозная идейка, но как-то вот она не очень правдоподобно выглядит.
Знаешь,
на данный
рынок
момент.
Жилья давно хотят вывести из тени, не знаю, на моей памяти.
Да
уже
все потихоньку выводят.
Несколько инициатив,
да,
было.
Да.
Но, тем не менее, в общем-то, ничего не двигается с места.
Есть
как сдавали люди,
да,
квартиры и не платили налоги, так и продолжают сдавать.
Есть направления, в которых действительно получается это действительно серую зону уменьшить. Может быть, не уменьшить, но уменьшить. Но насколько это будет здесь, все очень большой вопрос. Ну что, на юга не только птички улетают, люди тоже на зиму, на холода летают. Ну, Армения самая популярная страна для таких зимовок.
На юге.
Ну, естественно. Не, ну да, можно, конечно, нет, на север.
Именно
нет,
в теплые страны едут, да, туда, где тепло. Вообще, вот так же в этом сезоне россияне выбирают Таиланд, Турцию, Азербайджан и Шри-Ланку. Но вот надо сказать, что позиции свои сдали немножко Вьетнам и Индонезия. Эти страны стали менее доступны.
Да,
из-за ограничений, связанных с пандемией. Да.
Угу.
Ну вот дешевле действительно в этом сезоне улететь в Армению и Турцию еще. Ну вот я посмотрела на цены, которые приводит Яндекс.Путешествия. В среднем улететь в Армению и Турцию стоит 16 200 рублей за рейс в обе стороны.
А смотрите, как иронично. Армения и Турция. Более серьезных антагонистов, ну, можно, да, конечно, представить, но вот что объединяет, как говорится. Есть-таки этот момент. Это так, к слову.
Ну, не знаю, 16 200 рублей.
Это только за авиабилеты, да?
За рейс.
Ну, вот рейс туда, рейс,
да,
обратно,
стороны,
авиабилеты, да,
да.
А если еще включить покушать,
гостиницу,
пожить, да-да-да.
Ну, конечно, будет подороже. Ну, дороже всего Таиланд. За перелет туда и обратно пассажир заплатит свыше 58 тысяч рублей. Ну, за перелет, опять
же. Это за перелет, да. Плюс еще нужно будет как минимум кокос купить. Или, допустим, чтобы носильщик сумку понес. И шалашик тоже приобрести.
Ну, вообще для развлечения нужно еще какое-то количество денег. Ну, ты же не просто приедешь в Таиланд и будешь сидеть.
А вот, кстати, были такие разговоры несколько лет назад о том, что российский турист все чаще начинает покупать all-inclusive и больше не интересуется ничем. Я приехал, вы мне вот предоставили бар, анимацию и что-то такое. Больше я вам платить не буду. Ничего.
Знаешь, иногда вот только за этим и едешь, чтобы просто лечь и не вставать.
Да, я согласен, я тоже такой.
Люди так устают, что действительно вот единственное желание это просто полежать, погреться и покупаться.
Тем более, ну, понятное дело, что где-то сейчас солнышко побольше, где-то поменьше. Все-таки зимнее время, оно и в Армении, и в Турции, и там чуть-чуть попрохладнее. Я семью отправил в Турцию. Оказалось, знаете, что меня больше всего поразило? Об этом я расскажу после того, как мы послушаем комментарий вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой.
Про Армению,
про Армению, конечно.
И стоимость, и наличие, в том числе популярных в зимний период горнолыжных курортов. И, в принципе, знаете, такая доброжелательная атмосфера, потому что мало где ее сейчас к русским найти можно. То есть все в комплексе, наверное. И я не думаю, что это прям обязательно с большим отрывом пиковое какое-то направление, но в числе приоритетных в зимний период, это, в общем-то, оно и было. Я бы не сказала, что это прям такой дико удивительный прорыв. Она, в принципе, если не в лидерах, то в топах была.
В принципе, да. Другое дело, что отправить, ну, вот я про свой пример скажу, Турция стоит дешевле, чем даже Подмосковье, понимаете?
Да, да,
если поискать, такое. Ну, мы хорошую
даже
какую-то...
Даже ближайшее Подмосковье.
Да, вот мы смотрели, думали, вот отправить, ну, немножечко поболели, простудились, на конечках покатались, слишком опрометчиво. И посмотреть, вот это дороже получается, чем слетать в Турцию на теплое все еще море, где, да, там у них дождь, да, у них там облачность пару дней. Но вот на градусник нагревается до 35.
Знаешь, сейчас очень массово люди, очень многие люди бронируют, вот покупают турпакеты, да, в разные страны на новогодние праздники, но опять же, да...
Это на новогодние уже, да, там подороже
будет. Да. Очень активно бронируют поездки за рубеж, но на зимние праздники, новогодние. Несмотря на просьбу властей провести их дома, вот небольшое предупреждение, напомню, от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Буквально на днях она сказала, что есть очень большие риски потерять деньги.
Зачем? Ну, я не знаю, я не буду критиковать Валентину Матвиенко,
поскольку
но...
вот она ссылается на этот омикрон-штамм.
И страны могут закрыть, да?
Да,
и
которая в итоге может ваши повлечь за собой новые ограничения.
Я не знаю, мне кажется, это вот нервы на нервы только лишний раз действует. Давайте будем разбираться с проблемами по мере их наступления. И про омикрон еще толком ничего не известно. Ученые, врачи борются, изучают, обо всем рассказывают, информация разная. Дайте людям отдохнуть так, как они хотят, хотя бы на Новый год. А вот с какими песнями в постсоветских странах будут встречать Новый год, подвели итоги на некоторых сервисах. В частности, вот где, на Apple Music подвели, да, топ-10 для каждой страны. И на постсоветском пространстве российские музыканты весьма востребованы.
Очень востребованы. Вот практически во всех постсоветских странах российские музыканты возглавили хит-парады, но вот в этот список не вошла только Грузия, и в пресс-службе Apple, правда, не ответили вот по существу.
Да, почему то есть все-таки... там не россияне не возглавили, а там не посчитали.
Не посчитали. Почему для этой страны не составляется вот такой хит-парад для Грузии, да, непонятно. Ну вот и активнее всего российских певцов, ну помимо России, естественно, слушают Молдавию, им принадлежит 9 из 10 строчек рейтинга. Я вот правда...
Они туда еще российских политологов не пускают. Скандал.
Ну вот давай лидеров. Ты более так продвинут в музыке?
В современной, в российской. Я думаю, мы давайте лучше послушаем специалиста, который нам расскажет, что как, а сами потом добавим,
почему
что получится.
Востребованы, да? Почему так востребованы, да.
Я бы назвал это именно какой-то культурной, благотворительной такой какой-то миссией. То есть это очень хорошо, что наши треки звучат и не только в России, но и за рубежом, и дико востребованы, популярны. Это здорово. Во-первых, наша музыка стала качественнее намного за счет того, что появились новые имена, как принято называть у молодежи, фрешмены, своим видением, со своими какими-то трендами, которые они навязывают, в том числе другим слоям не только нашего населения, но и другим.
Музыкальный критик Евгений Бабичев вот напомнил в таком моменте, что мягкая сила, она все еще должна быть и может быть, и, собственно говоря, потихонечку она присутствует.
Да, ну и давай, может быть, назовем несколько музыкантов, которые вот популярны в
Я вообще честно удивился, а потому что регулярно слышишь, наоборот, украинский музыкант очень востребован. Украина и Беларусь в этом смысле долгое время задавали тренды. Ну и Маруф, я вот помню,
так, в Украине тоже российские музыканты вошли в первую десятку.
Ну, вошли или возглавили, это разные вещи.
Нет, вошли, потому что лишь девятую строчку занимает Иван Дорн, а на шестом месте находится, ну, наш любимый российско-казахстанское трио.
Камалинова и теперь Джакалеб вместе с ними
тоже.
Ну, я не знаю, Украина в этом смысле всегда подбрасывает какие-то новые тренды. Все-таки ближе к Европе Маруф, Монатик очень удачно встраиваются и в русскоязычную, и в принципе, не обязательно русскоязычную, то, что востребовано, то, что слушают. А где-нибудь не только россиян-то слушают, в Прибалтике наверняка не только...
И ну, в Литве вот поменьше, я посмотрела, поменьше, ага. Там больше предпочитают британцев, например, Адель, Элтона Джона, Эда Ширана, например.
Но вот если я вижу, все равно там Дани Милохин и туда протиснулся все-таки, можно сказать.
Ну и свою музыку, например, активно слушают только в Армении и Казахстане.
Там тоже достаточно серьезные музыкальные традиции. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, Оля, спасибо.